Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет! С вами программа «Психологика». Я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В своей программе я обозреваю какие-то обычные вещи из нашей жизни в контексте психологии. И одна из моих программ в месяц посвящена тому, что я выбираю человека определенной профессии и разбираю с точки зрения психологии как личность. И сегодня у меня тема звучит следующим образом. «По зову неба». Говорим сегодня про священнослужителя. И в гостях у меня сегодня отец Георгий, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Прибытки. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, слушатели.
Хотелось бы начать программу с того, как же вы все-таки оказались священником. Расскажите, как выбор жизненного пути пал именно на эту деятельность?
Наверное, мой ответ будет очень весьма краток, потому что не было у меня в детстве такого мнения, что когда я рос и чуть ли не как маленький мальчик говорил, что я вырасту и стану священником. Наверное, оборачиваясь назад на свой жизненный опыт, можно выразить это, наверное, в двух словах. Господь призвал. Какие-то либо обстоятельства, случаи жизненные, вера, которая у меня была в семье, у меня воцерковленная бабушка, мама, в том числе, привили мне то самое христианство, про которое я решил большей частью узнать. И вот жизненные какие-то либо действия мною были совершенные, прочитанные книги, первая Библия детская, первое Священное Писание уже, которое в полном, которое было также в переводах, трактатах, оно и сделало, наверное, вывод обо мне, что я хотел свою жизнь всецело посвятить именно Богу. Если, наверное, таким размышлением заключить этот вопрос, что является ли это хобби либо профессией, что часто именно спрашивают, наверное, это нельзя ни под какую из этих двух ипостасей сопоставить, потому что это, наверное, больше образ жизни. Нет такого, что я становлюсь священником лишь только при входе в храм. Нет такого, что священство либо вера моя прекращается при выходе за церковную калитку, за церковный порог, предположим. Наверное, мой именно тот самый именно вот выбор священства и заключился в посвящении себя всецело Богу и служении Ему.
А в каком возрасте вы четко внутри себя осознали, что все-таки духовность?
Наверное, более-менее скажу, в переходном.
Переходное это лет 14-15?
Лет 14, 15, 16 лет. Первоначально, посещая богослужение, посещая службу в храме, я ходил, быть может, каким-нибудь первоначально, как маленьким мальчиком, пятилетним, я ходил как зритель. Бабушка мне пыталась объяснять веру, пыталась объяснять молитвам, как, что, зачем. У меня очень сильно в голове, наверное, закралась такая одна мысль, когда, ну, я ребенок, я же спрашиваю, почему нужно входить в церковь. И я получил, наверное, весомый такой ответ, который я всецело многим людям и советую. Бабушка мне сказала то, что я хожу в храм, потому что я люблю. Я не могу не забыть о живущих далее людях и тех почивших. И моя вера заключается в памяти о них и молитвам о них. И вот это вот, знаете, как выражение, что я посещаю богослужение первоначально как маленьким ребенком, как попросту потому, что надо с бабушкой, переросло в то, что для меня Бог стал всецело открытым образом жизни. То, чему я следую, каким правилам, каким заповедям, каким-то либо канонам. И заключилось то, что и как Господь призвал меня на священническое служение.
Это было очень важно проговорить, потому что многие думают, что кто-то кому-то что-то мог навязать. Но я так понимаю из рассказа вашей истории, что это было осознанное решение. Это не просто прийти с бабушкой вместе, и поэтому, собственно, начался этот путь. То есть не за компанию, не навязано.
Нет, чем больше ты являешься участником Церкви Христовой, Матери Церкви, тем больше ты начинаешь задаваться вопросом, а почему именно так? Почему, предположим, сегодня цвет облачения желтый, зеленый, синий? Почему в храме эта главная икона стоит? Почему, предположим, какой-то праздник? Зачем нужно, предположим, если взять вот нашу вот как традицию, освящать яйца, куличи? Зачем вообще им нужно всецело входить в храм? И вот эти все вопросы вылились в такой же, знаете, жизненный опыт, при котором, открывая Священное Писание, по сути, именно как свод правил, ты открываешь и смотришь, а тут же в Писании про меня написано, про меня человека, который также грешит, который бывает и маловерен, который бывает и в том числе слаб по своей человеческой природе. И для меня это сделалось таким, знаете, как выводом, что я в последующем понял, что моя жизнь должна быть именно с Богом.
Отец Георгий, такой вот спонтанный вопрос. Если все-таки не священник, то кто? Какие были мысли на эту
Врач.
Тему?
Врач. У меня в школе было очень хорошо химия, биология. Наверное, желание родителей было, чтобы я поступил в медицинский университет и лечил людей. Но больше всецело для меня было, наверное, посвящение себя церкви, матери церкви, проповеди, проповеди Слову Божьему, именно посвящение себя всецело и участникам Церкви Христовой. Может быть, я был бы, да, в том числе хорошим врачом, но мне кажется, это, наверное, тоже сугубо объективно мое мнение, что Господь каждому из нас дает какой-то талант, который он в том числе может в себе развивать. Кто-то хорош в физике, в химии, в математике, но если, вот именно, знаете, как бывает в жизни, ты его просто смотришь на какие-то обстоятельства, когда у тебя вот нет сил, ну, ты не справляешься, вот твое жизненное, пускай, мнение просто рушится, но ты все равно живешь, продолжаешь укрепляемым Богом, волей Божией. Мы не попросту так с вами, с периодичностью, часто даже именно обращая внимание, а как у меня в жизни все получилось? А как так у меня вот это вышло? А, наверное, потому что в той же самой молитве «Отче наш» мы прекрасно говорим слова «Да будет воля твоя на небе и на земле». Именно наше всецелое посвящение себя Богу, наверное, привело к тому, что более священный сан, как Господь меня призвал в служение.
Я бы хотела вот еще провести сравнение, я его часто очень употребляю. Психолог, врач – это такие профессии помогающие, которые один человек лечит тело, а второй человек лечит душу. И священнослужитель это человек, который лекарь души, можно так сказать. И поэтому ваше призвание, которое чувствовалось в подростковом возрасте, когда получалась химия, с какой-то стороны просто вот в такой вот форме высшей духовности пришло к вам. Могли бы вы так сказать?
Можно было бы согласиться, да, но больше всецело это, наверное, узнать о Христе, узнать о Боге, узнать о церкви, узнать о тех самых учениях. То есть каждый из нас в детстве задавал всегда один себе тот вопрос. Почему трава зеленая? Почему небо голубое? Если с точки зрения науки, преподаваемых предметов в школе, мы с вами могли какие-то либо сделать выводы, в том числе получение знаний, то некоторые вопросы не имеют ответа. И тут уже включается именно, как, знаете, как Божий промысел. Когда мы с вами, делая вывод назад, знаете, чуть ли не опуская руки, а с помощью Божией претворяем в то, что нам, по сути, именно нужно. Может в жизни нам много чего хотеться, но именно наша нужда в желаемом иногда не всегда, что нам хочется, нам полезно. Она, по сути, сулит к тому, что мы обращаем внимание на те самые мелочи, которые в нашей жизни происходят. И, по сути, это является промысел Божий. И так же, как по промыслу Божьему, могу сказать, я был призван к служению.
Мне кажется, многим людям интересно, а что же, как же почувствовать внутри себя на обычном уровне тот самый Божий промысел? Я бы сказала так, что когда человек чувствует себя согласованно, спокойно на своем месте, занимается любимым делом, то, вероятнее всего, это то самое призвание. Вот как на уровне обычной бытовой жизни, с точки зрения психологии, опять же, об этом программа, в этом контексте ощутить, что все-таки выбор профессии пал правильно. Мне кажется, это вот индикатор мира и спокойствия в душе. Когда тебя устраивает то, чем ты занимаешься, ты чувствуешь себя полезным, нужным, деятельным. Вот согласились ли бы вы кратко?
Отчасти, да, можно считать таким образом. Но я, наверное, хочу дополнить, больше вы используете человеческий фактор полезности человека в миру, в быту. Это не отрицает, в том числе, христианство. Но я, наверное, больше приведу пример о чувствах человека, о его душевной составляющей. Наверное, будет не сказано мною, а всецело каждый об этом знает, что когда человек влюбляется в другого человека, его, знаете, как обуревают эмоции, чувства, бабочки в животе. Он, по сути, именно понимает то, что в этом мире он встретил себе совершенно незнакомого человека, своими привычками, устоями, традициями, семейными ценностями. Но он всецело пытается этому человеку посвятить себя. И в этом и заключается, по сути, именно, наверное, как призвание на служение Богу. И вот это то самое чувство, если каждый человек испытывал, в том числе, как молитвенно. Вы не поверите, когда человек заходит в храм одним человеком, он всегда, он постоянно выходит другим. Нет, наверное, еще человека, который попросту зашел в храм, побыл там и ушел оттуда совершенно таким же.
Остаться равнодушным невозможно.
Да, да.
Реакция может быть разная. Здесь я тоже скажу о том, что...
Может, может. Но именно проявление вот этой вот любви, проявление вот этого, вот, знаете, как промысла Божьего и силы именно Духа Святаго на человека и сулит к тому, что в последующем он становится совершенно иным. Нельзя попросту быть человеком, который ты вошел в храм, просто вышел таким же. Нет. Это всецело меняет человека полностью, когда он посвящает свою жизнь Богу от 24 часов своей жизни.
Таким образом, делаем вывод, что человек, который находится в определенной профессии, может почувствовать свое призвание. В вашем случае это, как вы выразились, Бог призвал. И хочется пожелать слушателям, чтобы каждый ощутил себя правильно на своем рабочем месте, нашел свое место, и тоже сказать себе: Бог призвал, и я этому очень рад.
Да,
понимаю,
все,
понимаю. Ну, а мы пока прервемся.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наш духовный эфир, сегодня назову именно так, продолжается. В студии, напомню, Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В гостях у меня отец Георгий, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Прибытки. Мы уже поговорили о том, как проходило становление и выбор профессии у отца Георгия, и хотелось бы уже, можно я так выражусь, выйти в мир. Выйти в мир, имеется в виду, как профессия священника проявляется в обычной жизни, потому что есть много на эту тему стереотипов, что священники ведут себя определенным образом, даже если они одеты в обычную одежду. Даже по поводу той же самой одежды есть свои моменты и еще много предрассудков. Расскажите, пожалуйста, вот на своем опыте, как проявляется ваша деятельность в обычной жизни? Пойти в магазин, в парк?
Наверное, больше можно, наверное, выразить сперва, знаете, такой немного в шуточную тему. За собой заметил один такой маленький факт. Очень часто в быту, в миру, даже в разговоре с людьми, которые могут быть невоцерковленными, друзья, мои знакомые, служивцы с армией, я очень часто могу употреблять церковные слова. Это попросту вот банальный пример. Когда спрашивают, когда там встретимся, я могу выразиться, давай после, в конце седмицы. Не недели, а в конце седмицы. Могу говорить не «если бы», а «ибо». То есть церковные именно слова, которые попросту проникли в такой мой лексикон, то, что я, знаете, как с периодичностью даже иногда не обращаю на это внимания. Именно вот если перевести в такую математику, то, что это больше сказывается, наверное, на языковом подтексте. А если именно как выйти в мир, то, наверное, совершенно никак. Невозможно, я как и вот говорил ранее, невозможно быть христианином попросту только внутри стен храма. Невозможно, знаете, как ношением подрясника, священнических одежд, проявлять себя как именно христианина. Никак не взаимоисключает одно именно и другое. Быт, мир, служба, если мы выразим в одну прямую линию и, по сути, сопоставим как графиком, это одно всецело не взаимоисключает другого. Ты ведешь себя как христианин постоянно. Мною, наверное, жизненный опыт такой складывается, что я как священник, вот, предположим, очень сильно предпочитаю смотрят ли батюшки кино, да, историческое, документальное, я очень сильно люблю. Люблю я настольные игры, да, мы играем, вот с друзьями иногда собираемся настольные игры. Если у нас какие-то либо хобби, да, там раньше выезжал часто на велосипеде кататься. Из своего последнего, наверное, опыта скажу, это очень часто я увлекся фотографией, то есть запечатлять красоту Божьего мира. Я, да, конечно же, можно выразиться непрофессиональный фотограф, но если вижу красивый закат, я обязательно фотографирую. Иногда попросту так и проявляется именно быт мой в миру, как и соблюдение заповедей Божьих всецело, не выделяя какое-то время, что вот с 8 до 10 я священник, а с 10, там, предположим, 12 я обычный мирянин, что я обычно в миру только совершенно иной человек. Нет, это всецело, как, знаете, как образ жизни, который ты не исключаешь отрезком времени. От начала до конца.
Хочется вот спросить, спонтанно пришел вопрос. Вы говорили много про хобби сейчас, вот чем вы занимаетесь, увлекаетесь в обычной жизни. А касаемо музыки. Представьте, что вам очень нравится песня, очень нравится. Но там, например, есть какое-то одно неприличное слово, но песня сама по себе неплохая. Нет, будете слушать.
Нет. Во-первых, все наши слова имеют какой-то смысл. Если мы возьмем риторику разговора, то иногда даже это можно выразить таким образом, что человека иногда может ранить слово больнее, что он затаит ту самую обиду и эту, знаете, какую-то обиду будет таить всю свою прожитую жизнь, не понимая то, что человек, быть может, неосознанно этого хотел, не проявлял себя никак другими, просто выронил незнакомое слово. А представьте, моментом та же самая музыка. Вот вроде бы, это, как, знаете, ощущение мурашки, когда по коже, когда слушаешь.
И здесь такое.
Вот представьте моментом.
И все.
Да, и ты вот попросту, как, знаете, сразу не то, что расстраиваешься, обрубается то самое ощущение духовности. Очень часто вот рекомендую как вот прослушивание как, церковных песнопений, либо, по крайней мере, классическая музыка настолько прекрасна, что просто инструментальные оркестры.
Это отдельная тема про музыку, потому что, да, серьезно, это отдельная тема, потому что есть определенная связь между духовностью и музыкальными вибрациями, определенные жанры и стили были созданы тоже где-то по духовной части, где-то, как некоторые предположили, не совсем от духовности идут некоторые музыкальные композиции. Но это все творчество, оно имеет у нас место быть. Так, хотелось бы еще, знаете, о чем спросить? Существует ли фатализм у священника? Нет такого понятия, что вот я живу, как сегодня дается, ничего сильно не делаю, просто доверяю сегодняшнему дню.
Ну, наверное, если таким мышлением размышлять, то фатализм уже является сам в уязвимой позиции. То есть по факту фатализм — это учение о том, что человеку является какое-то либо бытовое обстоятельство, при котором он не делает выбор, за него все уже решено. Христианство, православие, по сути, именно говорит о совершенно ином, что Господь Бог и так знает, как человек поступит, но дает ему право, свободу выбора. У нас с вами есть особенно, наверное, такой ясный пример из нашей жизни, что нам иногда тяжело принять решение. И вот, по сути, как любое начало, любое действие, которое человек претворяет, он претворяет именно с воли Божией. И если вот поставить вот эту вот всю, знаете, как диафрагму фатализм, то он, по сути, именно рушится о то, что человек уже сам решает сделать право выбора. Просто житейский пример. Вставай утром. Вы делаете выбор, почистить зубы либо нет? Делаете. Вы делаете вывод, куда-то либо действие свое совершить, пойти, поехать, еще что-то. Вы делаете. То есть фатализм сам по себе уже является немного, знаете, таким мировоззрением в ошибочной позиции, когда оно, по сути, разбиваются христианские какие-то ценности. Наши деяния, наши поступки, мы с вами по природе, по сути, именно действуем как маленькие дети. Мы с вами знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Но наши именно поступки заключаются в том, что мы делаем это во благо себя, быть может, с самого начала кто-то ставит, но во благо других людей, других ценностей, которые у нас есть. И, по сути, именно фатализм в христианстве, он несовместим, несовершим никак. Воля Божия, промысел — это, по сути, самое главное, что человек может именно быть.
Вот так вот миф о фатализме разрушен. Те, кто думал, что батюшки все пускают на самотек, вы ошибались с этой стороны.
Нет, полноценный священник даже участвовал в богослужении, проводя богослужение, либо с теми самыми прихожанами, он, по сути, именно знает, какая предположенная часть богослужения будет следующей. Но каждый человек, приходя в храм, он, по сути, именно может приходить со своей радостью, бывает со своей проблемой. И в том числе нельзя попросту так же, знаете, как выразиться, что человеку сказать, ну, это Божий промысел. Когда человеку, вот если просто житейский пример, если ты хочешь быть сильным, как надо молиться Богу? Да обычно просто как вот, Господи, дай мне силы, чтобы я стал сильным. Нет, проявить себя ради другого человека, чтобы стать сильным. Характером, силой воли,
через препятствия
мыслями. Дается. Именно и дается через других людей, по сути, проявление того самого воли Божией. И тут, знаете, как фатализм, по сути, разрушается. То есть смысловая нагрузка его минимальна, потому что как быть любимым? Господи, дай мне любовь, ты молишься, чтобы в том числе кого-то полюбить. Проявить любовь к человеку, который рядом.
Вот про любовь по сути, сейчас и поговорим. Что является любовью для священника? Потому что в миру для людей любовь имеет множество оттенков. Это эмоции, страсть где-то. И вот с точки зрения человека, связанного с духовностью, о чем любовь?
Бог есть любовь. Наверное, это будет мой отчасти краткий ответ, потому что всецело проявление любви это является как Божьим замыслом. Мы с вами по своей природе, по сути, именно знаем, именно какие добрые дела мы с вами должны претворять. Единственное, наверное, здесь маленький аспект, такой тоже можно показать примером, очень можно, это самоотверженное человека проявить любовь к совершенно незнакомому человеку. Видя на улице человека страждущего, предположим, кто-то в тяжелой проблеме, мы же с вами не пройдем мимо.
Не пройдем.
Мы же не учились тому самому, что в детстве нас учили, что нужно всем помогать. Нам это объясняли на школьном уровне, родительском уровне. Но именно проявление любви – это помощь. Очень часто, вот я, как всегда, пример буду говорить, как вот нашим архиепископом Стефаном Владыкой было введено, как вот 10 лет назад, по сути, именно, что на День памяти святителя Николая Чудотворца помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Люди незнакомые, по сути, именно помогают другим совершенно людям, детям, которые, быть может, далеки от церкви. Но именно в этом есть проявление любви. Помощь. Именно помощь.
Вот через мирской поступок, казалось бы, можно совершить большое благословение.
Да, благое, благое деяние. Да.
Очень интересно. Но мы пока делаем паузу.
Психологика. На радио Гомель Плюс.
Ну, а наш эфир про профессии с точки зрения психологии продолжается. И сегодня, напомню, мы говорим о профессии священнослужителя. В гостях у меня отец Георгий, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Прибытки. Продолжаем эфир. Отец Георгий, у меня для вас вопрос-ответ. Любимая рубрика многих слушателей, я думаю, что вам тоже понравится. Как бы поступил священник в обычной жизни в разных ситуациях? Вот первый вопрос. Грешат ли вообще сами священники? Провокационный, возможно, немножко, но...
Церковь – толпа кающихся грешников. каждому присуще, по сути, именно претворять эти грехи. И лишь только Матерь Церковь напоминает нам о том, что в этих грехах мы должны с вами каяться. Можно проживать свою жизнь, оборачиваясь назад и не делая никакие выводы, не исправляя себя вообще всецело никак. Но именно грешат ли священники? Да, каждому из нас присущен грех. Блаженный Августин писал именно тем же самым моментом, что священство является оружием Христа, что каждый священник ответит перед Богом за свои сотворенные грехи. У нас также у духовенства священников есть общая исповедь духовенства. У духовника епархии мы исповедуемся. Я, как священник, также исповедуюсь и у других батюшек, в том числе, когда общее богослужение, либо вот, знаете, как вот чувствую, что душу гложет тот самый грех, при котором я вот притворил и вот не могу исправиться. Господи, помоги мне его не притворять. В этом и заключается, в том числе, понимание, что мое, как священническое, вот, что, может, начало, и заключается в том, что я исповедую в своих грехах так же, как и всецело все. Не того, что церковь – это толпа тех людей, которые святые. Нет. Наш пример жизни должен заключаться в искоренении этого греха. Мы к Богу придем, вот именно по факту, если таким простым человеческим языком, мы придем с вами к Нему не со списком добрых дел, не с листиком А4, на котором написано «переводил бабушек через дорогу», «снимал кошку с дерева», «периодически помогал другим каким-то людям». Нет, мы придем с списком того, что мы не могли исправить. Бездействие – это грех. И, наверное, иногда я о себе, когда складываю, могу выразиться слишком много на себя, переживаний, волнения, то я вот, ну, как вот из моих грехов, наверное, на которых я часто именно каюсь, это как вот бездействие. Я иногда могу попросту, не то что именно как поление, а попросту самоправдывая себя. И вот это вот и есть понимание того, что также грешны все. Но лишь только осознание и покаяние, и исправление себя, и сулит к тому, что я могу назвать себя верующим человеком.
Ну вот а с точки зрения психологии, вот то самое бездействие, это... прокрастинация с какой-то стороны, которая тоже чревата различными последствиями. Я к тому, что духовность с психологией связана вот тесно. Просто в миру может это проявляться определенными вещами, вот, которые мы можем как-то или увидеть, или ощутить на уровне психики и психологии, и в духовности оно подкрепляется. Я вот эту параллель хотела провести, потому что человек, который ленив, который не занимается своей жизнью, который прокрастинирует, у него проблемы в жизни разного характера.
Да, да. Это у нас отражается. Есть, у нас есть с вами возможность жить по факту. Мы с вами можем что-то либо делать по факту. Но наше именно бездействие сулит к тому, что время проходит впустую. Банальный пример из жизни такой же. Обратите внимание, сколько с периодичностью сейчас молодежь, да даже и мы взрослые с периодичностью, можем проводить время в телефонах. А это все сулит к одному плохому, к одиночеству.
Жизнь
вне,
уходит.
Да, вне живого общения, вне общения с другими людьми, вне общения с родственниками даже. Человек все больше проводит времени в тех же социальных сетях, в телефонах, в каких-то других, предположим, играх. Я не беру примеров, просто что каждый как именно как хочет, тем занимается. Но именно это сулит к тому, что теряется та самая нить человека воплощения, когда мы с вами попросту с другим человеком можем вести конструктивный диалог и развиваться.
Ну вот и следующий вопрос будет как раз-таки про... общение. Про общение косвенно, правда. Вот представьте, что вы пришли в гости пообщаться. Угу. И там вас пригласили за обеденный стол. Как известно, священники очень часто молятся перед едой.
Вот всегда.
А в гостях бы вы стали это делать при других людях?
Если мы берем идеальные условия, при которых их составили, то там будут мои верующие товарищи, друзья, и мы все вместе будем молиться. А если взять не воцерковленную группу лиц, то я, наверное, как священник, я бы не искушал других людей своей молитвой, я бы тихонечко перед собой помолил себя, может быть, тихонечко перекрестился бы, такие были у меня ситуации, были обстоятельства, и попросту всецело бы сел за трапезу вместе со всеми. Вот, даже вы говорили по поводу лексикона, трапеза. Не еда, не стол обеденный, а трапеза.
Если уже начали про еду, то следующий вопрос будет про нее же. Скажите, соблюдает ли священник пост? Ну, пост, наверное, это более широкое понятие, не только про еду, это стереотип скорее.
Да, да.
Но пост как-то ассоциации диета. Сразу приходят.
Пост не диета.
Соблюдаете ли вы его?
Да, да, полноценно, да. Всецело, по сути, именно пост – это как, знаете, как инструмент к исправлению себя телесно и духовно. И вот я просто приведу тот же банальный пример, именно как именно в плане поста. Пост – это не ограничение себя только лишь в еде. Это ограничение в себя в каких-то либо увеселительных мероприятиях, каких-то либо других действиях и заботах. Это делание что-то либо во благо. И, как правило, во благо души, тела и других людей. По сути, если также перевести аналогию, если взять, вот как вы сказали, что стереотипно, что это связано с едой, у детей маленьких, в теории, может быть также пост. Мы же с вами контролируем, что они едят. каждый раз в магазине не штыкают шоколадку, чипсы, еще что-то хочу. Но мы же с вами контролируем о том, чтобы они этого не ели. Мы контролируем тот самый момент, чтобы они ими вкушали. Еще в Ветхом Завете поучение даже многих святых отцов, Василия Великого, было именно сказано, как Божьим, именно, как, знаете, как первым постом, о том, что не вкушать плода с древа познания добра и зла. И, как вы знаете, как инструмент пост, это, по сути, заключает человека каким-то либо, по сути, избавление от чревоугодия, избавление от себя каких-то либо других прерогатив, от других греховных обстоятельств, при которых делают меня потом человека ленивым.
Вот про чипсы сказали, сразу ассоциация, что ребенок или взрослый человек, который постует, вот мне чипсы нельзя, а потом срывается, кушает одну и хочется съесть всю пачку,
да,
или
да,
не замечает,
да,
как он это сделал. Это хорошая аналогия, на мой взгляд, с тем же грехом и с тем, что связано с духовностью, когда ты не хочешь соприкасаться с чем-то негативным или с чем-то, что может нанести тебе вред, это вот аналогия с чипсами. Сразу вспоминаете.
Жизнь была всегда тяжелая. Мы всегда проводим аналогию о том, то, что, ну, просто всецело, что нам никогда не будет легко.
Да.
Но наше именно старание к чему-то исправлению и достает теперь задумываться о том, то, что я, то, что я ем, можно выразить таким образом. И вот это ограничение себя в каких-то либо продуктах попросту у человека верующего всецело после окончания поста даже самый скромный стол трапеза будет той самой маленькой радостью, чем для людей, которые вот попросту не воцерковленных, может быть, считать, что они пришли в гости, у них столы накрыты, чуть ли не ломятся из еды, и они такие, ну, есть нечего. Ну, странно же звучит всецело. И, по сути, пост инструмент, как себя, по сути, настращанию Духа Святаго в себе, для того, чтобы исправиться.
А теперь давайте вот про препятствия сейчас вопрос задам. Препятствия с точки зрения того, что, вот представьте, вы хотели поехать на машине, а она просто сломалась. Вот честно ответьте, первым делом, в первую минуту вы будете молиться, обращаться к Господу, как священник, чтобы это способствовало восстановлению, или вы сразу к практике перейдете что-то делать, восстанавливать?
Я, наверное, скажу, что одно не исключает другого. По сути, оно всецело связано. Были такие обстоятельства в жизни, при которых попросту, банально, элементарно, когда на Рождество с ночного богослужения ехал, подвозил им на прихожанку, именно как ближайшую соседнюю деревню, и приехал, машина заглохла. Попросту, маленькой крупицей веры будет твориться чудеса. Господь прекрасно говорит, по вере вашей да будет вам. Мое первое действие при поломке машины, это да в жизни было, попросту перекрестился, Господи, помоги. Еще что-то мотор покрутил, завелся и дальше поехал. И тем же самым предпосылом одно не исключает другое. Любое дело, которое претворяет человек, верующий человек, я как священник, всецело начинается с молитвы.
У меня тоже был такой опыт в жизни, когда осветили машину в церкви фразой очень такой сильной «Освети колесницу сию». Вот
да.
До сих пор не забываю.
Да.
И она завелась, представляете?
Да.
Ну, это вот пример из моей жизни, который я вспомнила.
«Вера твоя спасла тебя, говорит нам Христос». Маленькое самоисповедание веры заключается, что мы делаем шаг навстречу Господу, который навстречу нам делает три. И даже самая маленькая вот эти вот молитвы перед началом дела в трудности, когда у нас есть, она, по сути, сулит к тому, что именно Господь и помогает. Он не оставляет именно тех, которые исповедуют веру в Него даже в самых тяжелых условиях. Ну, если мы берем починку автомобиля как не самый тяжелый.
Ну, это пример, мне кажется, достаточно здесь очень хороший, чтобы люди где-то узнали себя. Речь может быть не только о машине, а вообще, в принципе, о трудностях, которые есть. Но мы пока на музыку перейдем.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наша программа продолжается, и во время музыкальной паузы нам поступил вопрос от радиослушательницы. Вам, отец Георгий, по вашей части, области, звучит он так. Можно ли быть нейтральным к Богу?
Всецело, категорически нет.
Очень интересно.
У каждого человека есть, по сути, именно свое проявление. То есть, если человек не воцерковленный, он может быть нейтральным к Богу. Но если вопрос ко мне как к священнику, то категорически нет. Во-первых, вся жизнь верующего христианина строится на незыблемом правиле посвящения себя всецело Богу. Наверное, на банальном примере также воспитание, раз уж мы начали говорить про детей, вот про подготовку, про чипсы, что вы вспомнили, это сравнимо с тем, а можно ли быть в том числе нейтрален к своему дитю. Либо ребенок, либо может быть нейтральным к своему родителю.
А может, имелось в виду с точки зрения вообще человеку быть нейтральным к Богу?
Вне воцерковленным?
Да, в целом. Вот.
Это мнение невоцерковленного человека имеет право быть. Но, как меня верующего человека, нет. Категорически нет. Моя жизнь строится на Боге. Каждого верующего человека строится, по сути, на тех самых заповедях, на тех самых правилах, которые дают ему, знаете, как вот правило, как мне следует поступать. Взять пример молитвы, символ веры. попросту человеку, который вот не знает, в кого я верю, что верю, всегда, как вот рекомендуют, внимательно в каждое слово в молитве вчитайтесь, в кого вы верите, для чего вы верите, и как вот можно тогда... Вот...
Ну, я поняла этот вопрос следующим образом, что в миру очень часто говорят, что я верю в себя, я сам себе чуть ли там не кто-то очень великий, себя считают. Люди, которые очень самонадеянные и думают, что им никакая сила выше не нужна, рассчитывают только лишь на себя и на свои силы. Причем слишком радикально, не учитывая, что есть различные факторы среды, социальные факторы, которые ты, ну, не можешь никак контролировать. Вот будешь ты весь самонадеянный идти по улице прогуливаться, но есть же различные вещи в жизни, которые задуманы, и никак ты на них влиять не сможешь.
Ты не контролируешь, а Бог контролирует. И... Нельзя в душе верить в Бога. По сути, именно как апостол Павел пишет, вера без дел мертва. Наше дело и есть, по сути, именно как исповедание веры, участие в таинстве, участие в Матери Церкви, в Евхаристии. В том числе. Это как, знаете, если как верить в душе, это можно таким нелепым также примером просто привести. Можно в душе себе поставить маленький ларёчек, в котором каждый человек будет, по сути, получать себе маленький диплом и грамоту о том, что в последующем он является, прожит день, вот тебе грамота, вот я молодец. Оборачиваясь назад, математика иногда не складывается. Иногда наше ощущение жизни становится под вопросом, а как у меня это получилось?
Каким образом? Кто поддержал? Как? Каким?
Всецело иногда просто человек может оставаться один со своими мыслями, своими вопросами.
Это нужно даже. Я вот говорю как с точки зрения психологии, что человек должен стремиться к тому, чтобы быть целостной, здоровой личностью, однако... Вот как и в случае с духовным. Не стоит забывать о том, что та самая поддержка, ресурсы какие-то внешние, потому что без внешних ресурсов человеку тоже тяжело как-то жить, существовать, восполнять свои планы. Здесь имеется в виду и семья, и друзья, вот эти различные аспекты.
Но если даже, вот именно, как знаете, полностью как узаконить ваше слово, что даже в Ветхом Завете «Господь пастырь мой, и ни в чем я буду не нуждаться». Наше желание в чем-то нуждаться, можно говорить, в хотелках наших, в жизненном быту, то всегда заключается, что иногда нам дается только то самое, что нам нужно в этот момент. И как можно тогда, знаете, как в прерогативе, в обстоятельствах быть к Богу нейтральным? Ты иногда просишь того самого, по сути, именно как проявление какого-то промысла, чтобы себя потом последующим проявить.
В некоторых позициях я не верю, но хочу.
Да. Ну, это, по сути, невозможно. Верить в Бога всецело должно быть именно как участием, в том числе в самих таинствах храма, участием в молитвах. Даже вот как я ранее что и говорил, что по вере вашей да будет вам, крупица веры спасет в том числе. Как попросту примером из жизни множество есть святых у нас, которые мы с вами чтим. Взять ту же Манифу Гомельскую, проповедовала, взять Иоанна Крамянского, священника в том числе. Множество примеров нашей белорусской святых, что Бог не где-то далеко, не в душе у нас, а среди нас, людей, верующих в Него. Там, где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них, глагольствует нам Спаситель.
Вот еще есть интересный вопрос. Если бы над вами стали подшучивать как-нибудь словесно, то вы бы, как сказано, подставили правую щеку или дали отпор? Как поступает священник?
Если разбираться так, то это мнение человека, я бы никак не поступил.
Нейтрально?
Нейтрально. Мнение человека – это мнение человека. Если бы была, знаете, как чуть ли не в диалоге какой-то, либо площадке со своими знакомыми, друзьями, которые начинают рассказывать про церковь совершенно сторонне, я бы как человек, не как священник, я бы начал вступать в защиту веры. Я бы начал вступать, по сути, именно в диалог. Что это, знаете, просто как банальный пример, мне понравилось, что если тебе говорят, что ты верующий, ты ходишь в храм, а зачем ты ходишь в храм? Ты что, грешник? Да, я грешник. Надо идти в нападение, говорить, а ты чего не знаешь о своих грехах? Господь всех примет, каждого из нас примет. И тем же самым предпосылом какое-то, либо если мне замечание, я всегда слушаю конструктивную критику. Главное просто, чтобы она не была, знаете, на грани вымышленных обстоятельств, когда, по сути, именно бывает, чуть ли не завышают какую-то либо планку и говорят, что все под одну головную обстоятельство. Это попросту банальный пример. Если...
Вот из двух этих вопросов, которые были, хочется совместить в один. Можно ли быть нейтральным к хейту, когда над тобой подшучивают?
Да.
Таким вот образом, два вопроса как-то так в тему срезонировали.
Оскорбить нельзя, можно оскорбиться.
Интересно, да, тоже хороший вывод. Делайте вывод, берите на заметку. Очень хорошее тезисное высказывание и рекомендация. Отец Георгий, какие бы вы сказали слова тем, кто хочет связать свою жизнь с духовным направлением? это может быть любой человек, на ваш взгляд, или это все-таки дар и то самое призвание?
Любите. Просто любите. Господь открывает свою истину в людях, которые нас окружают. И Господь рано или поздно каждый из нас призовет к какому-то либо действию. Кто-то будет, как я ранее говорил, хорошим физиком, художником. Это как просто народе.
Может действовать через какую-то профессию, только в другом русле. Не обязательно священнослужителем.
Да. Взять, предположим, как вот множество есть примеров, когда ребенок красиво рисует, пишет картины, почему бы себя не попробовать в живописи, в иконописи? Если человек прекрасно владеет риторикой, он прекрасно говорит, то почему бы ему себя не проявить, в том числе, как проповедью Евангелия? Почему бы, если человек хочет посвятить свою жизнь Богу, он не будет всецело участником той самой церкви? Церковь – это не закрытая структура, ни при каких-то обстоятельствах туда нельзя попасть, заходить, еще что-то. Это любящая семья. Это, по сути, когда, заходя в храм, каждый из нас, по сути именно, видит рядышком настоящем человеке брата либо сестру. Вне зависимости от обстоятельств, что кто-то одет лучше, кто-то хуже, какими-то либо замечаниями в жизни своими, нет. Это, по сути, именно та именно семья, объединенная Творцом.
Ну, а я бы здесь еще прокомментировала, что человек, который хочет именно связать свою жизнь с духовностью, как деятельность, все-таки вот эта вот способность отдать свою жизнь под покров Бога полностью, да, это же тоже очень важный момент. Недалеко не все люди психологически даже к этому готовы. Тут есть свои нюансы. Отец Георгий, чтобы вы, наша программа уже подходит к концу, пожелали нашим слушателям в двух словах? Есть какое-то внутреннее побуждение? Ну вот было просто любить, очень было хорошо сказано.
Любите, будьте верующими людьми. Не проходите мимо, будьте ответственными. Будьте теми самыми, которые будут проявлять ту самую социальную активность, но не забывая о том, что, по сути, мы являемся теми самыми православными. Если вот просто как подытожить, мне недавно задали один хороший такой вопрос, примеры жизни, если мы возьмем идеальные обстоятельства, идеальные условия, вот как-то задали, что если я внезапно потеряю память, я ничего не помню, и вот первое описание меня как человека, мне не скажут, что меня зовут, предположим, Георгий, что я священник, мне не скажут, предположим, сколько мне лет, возраст. Мне сказали, я вам скажу первое, что вы верующий. И вот, наверное, людям я хочу побуждать тому, что вера спасет тебя.
Ну, а я бы хотела сказать, пожелать и дать рекомендацию определенным слушателям. Ищите свое призвание. Ориентируйтесь на вот это внутреннее чутье, и все к вам придет, будет гармонично. Слушайте свою душу. Ну, и напомню, что выпуск был посвящен профессиям в контексте психологии. Эти выпуски выходят один раз в месяц. В студии для вас, напомню, работала Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В гостях у меня сегодня был отец Георгий, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Припытки. Всем желаем хорошего дня. Всем пока.
До свидания.
Психологика на радио Гомель Плюс.